Парикшит спросил, как случилось, что Брахман Шукра отдал свою дочь в жены царю, человеку второго сословия? Разве Писания не порицают смешанные браки? Блаженный Шука отвечал, Шармиштха, дочь демона, была девицей весьма вспыльчивого нрава. Однажды, прогуливаясь в саду среди многоцветия благоухающих дерев, чьи тяжелые от плодов ветви наклонились до самой земли, она и подруга ее Деваяни, дочь первосвященника, решили искупаться в пруду среди белоснежных лотосов. Так, значит, вот опять поясняю. Значит, были некие две подруги. Одна была дочь царя, демона, царствующего демона, а другая была дочь священника при дворце этого царя, при дворце демона. Значит, вот в каждом, у каждого правителя были свои духовники. И, значит, вот этот вот царь демонов, он пригласил к себе в духовники Шукрачарью. А у него была дочь. И они были подругами. При этом, значит, одна девица была дочерью царя, то есть того, кто обладал властью, а другая девица была дочерью брахмана, более благородного сословия, но, как все брахманы, бедные. Но, тем не менее, они дружили. Значит, вот они решили искупаться в пруду среди белоснежных лотосов, над которыми жужжа роились пьяные от нектара шмели. Лотосоокие красавицы резвились и плескались в окружении многочисленных девушек-служанок, и звонкий их смех тонул в пении сладкоголосых птиц. Неожиданно из деревьев появились владыка гор Шива и богиня мира Парвати, восседавшие верхом на белом быке. Смущенные юные девы поспешили на берег и прикрылись одеждой. В сумятице Шармиштха схватила платье Деваяни. Значит, дочь царя схватила чужое платье. И, усмотрев в этой оплошности намеренное неуважение к высшему сословию, Деваяни принялась отчитывать свою подругу. «Подумай только, как высоко воспарили государевы дочери. Призванные, как сторожевые псы, охранять покой ученого сословия, царские отпрыски повадились таскать еду с хозяйского стола». Девушка просто перепутала одежду. Да. Брахманов не зря величают золотыми устами Божьими, златоустами. Ибо подвигами они сотворили вселенную и праведностью вершат в ней закон. Перстом своим они указывают путь к высшей цели, а в сердце хранят истину. Ученые сословия почитают и люди, и боги, властители мира. Даже непорочный владыка, супруг богини удачи, благоговеет перед нами. Потомки первосвятителя Бригу, мы занимаем высшую ступень на лестнице творения. И сколько же спеси должно быть у этой потомственной демоницы, чтобы она, не задумываясь, облачила себя в платье учительской дочери? Неужели рабы полагают, что, надев хозяйский наряд, они будут лучше понимать жизнь? Даже в одеждах духовника простолюдин не уразумеет писаний. Уязвленное самое сердце, Шармиштха задрожала всем телом и зашипела точно встревоженная кобра. Воистину, задыхаясь в злобе, прошептала она, «Кого Господь обделил умом, тому Он дал длинный язык». «Разве не вы, брахманы, вороньем слетаетесь к нашему обеду, к царскому обеду? Разве не ученые сословия, к коему ты себя причисляешь, живет подачками от щедрот властвующих?» С этими словами царская дочь сорвала с подруги одежду, а саму ее столкнула в высохший колодец, запретив спутницам своим вызволять несчастную, и удалилась во дворец. Случилось так, что вечером того же дня, утомленной охотой в угодьях своего данника, великий государь Яяти, значит, этот демон, он был данником царя Яяти, значит, великий государь Яяти остановился возле заброшенного колодца, чтобы утолить жажду. Наклонившись, дабы зачерпнуть воды, царь немало удивился, обнаружив на дне колодца обнаженную деву Я эти бросил незнакомке одежду со своего плеча и протянул ей руку и вызволил из ловушки. «О, милосердный мой спаситель!» – нежным и трогательным голосом молвила Деваяни. «О, покоритель вражеских городов! Теперь мы связаны с тобой узами брака». «Ибо, согласно древнему закону, протянув мне руку, ты предложил мне свое сердце, а я, взявшись за нее, приняла твое предложение».
А он-то знал об этом?
Он девушку спасал.
Но он-то знал, что...
Ну зачем? Ну зачем она ему? Он же даже не знал, кто там. Хорошо попалась царская дочь. Нет, брахманская дочь. А то ведь могла бы какая-нибудь.
Шубля попала.
Ну, в общем, повезло, парню. Наш союз был предрешен на небесах задолго до нашей встречи. Ну, это они всегда так говорят.
Да.
Да?
Да. Мы
две половинки одного.
Не случайно были и мое падение в колодец, и то, что ты возвращался домой через владение моего отца. Однажды я отвергла сватовство Качи, юного сына Брихаспати, за что верховный жрец проклял меня. Согласно его проклятию, мне никогда уже не быть женой Брахмана. То есть какой-то сын Брахмана сватался, она отказала. И его отец проклял, что она больше никогда не будет сыном Брахмана. Вот она стала женой Брахмана, вот она стала женой царского сословия, да, царя. Так, в нарушение устава, я эти взял себе в жену деву из более высокого сословия, очарованный ее прелестью и убежденный, что их союз действительно одобрен небесами. Деваяни же, прежде чем отправиться с супругом в новое жилище, поведала о случившемся отцу, служившем жрецом при дворе царя демонов. Прознав о ссоре своей дочери с царевной, Шукра сильно опечалился. Уж лучше по зернышку собирать себе в поле на пропитание, чем за подачки прислуживать сильным мира сего, думал верховный жрец, направляясь во дворец Вришапарвы. Значит, вот у брахманам разрешается добывать себе на пропитание четырьмя способами. Вот один из способов, это если брахман не хочет никого учить, не совершать никаких жертвоприношений, вообще ничего не делать, ему дозволяется ходить в поле и собирать зерна, которые остались после сенокоса. Чтобы не просить у мирян ничего, вот он может просто собирать то, что осталось. Это одно из занятий для пропитания, дозволенных духовному сословию. Вот, значит, вот он, это самое низшее занятие. Вот, он решил, что лучше... Да, кстати, брахманам еще дозволяется просто просить, потом дозволяется учить взамен на подаяние и совершать жертвоприношение взамен на подаяние. Вот самое низшее – это ни с кем не связываться, а просто собирать зернышки. И вот он считает, что лучше уж собирать зернышки, чем прислуживать сильным миру сего за подачки. По мрачному лицу Шукры царь демонов понял, что ему грозит беда. И дабы отвести от себя несчастье, выбежал навстречу учителю и бросился ему в ноги. Прошло несколько мгновений, и великий жрец сменил гнев на милость. «Любезный государь», — сказал он, — «тебе, наверное, известно о ссоре, что случилось между нашими детьми. Так вот, дабы загладить свою вину, ты должен будешь выполнить желание моей любимой дочери». Так, прошло несколько мгновений, и великий жрец сменил гнев на милость. «Любезный государь», — молвил он, — «тебе, наверное, известно о ссоре между нашими детьми. Так вот, дабы загладить свою вину, ты должен будешь выполнить желание моей любимой дочери». Это которую столкнули в колодец. В Ришапарве ничего не оставалось, как удовлетворить просьбу учителя. Отец тут же молвил о Деваяни. Вот нет, чтобы сразу к мужу поехать. Нет, она поехала к отцу и пожаловалась. «Отец, тут же молвил Деваяни, если ты одобряешь наш брак с Яяти, пусть Шармиштха и все ее девушки последуют за мною в дом моего супруга и будут мне верными рабынями». Вришапарва рассудил здраво. Лучше породниться с государем четырех сторон света, нежели вызвав неудовольствие учителя, лишиться всех владений, а, быть может, и самой жизни. Сдавшись на милость брахмана, Вришапарва отослал свою дочь и ее прислугу во дворец великого государя. Напутствуя молодых, верховный жрец Шукра предостерег Яяти от близости с Шармиштхой. Значит, вот эта Деваяни, она вышла замуж за царя. Шукра, ее отец, сказал, чтобы царь даже не смотрел в сторону вот этой Шармиштхи, которую ее дочь столкнула в колодец. Напутствуя молодых, верховный жрец Шукра предостерег царя Яяти от близости с Шармиштхой. «Не для того я отдал тебе в жены свою единственную дочь, чтобы ты делил ложе с другой женщиной». Когда Деваяни родила первенца, Шармиштха потеряла покой. Царевна не могла смириться с мыслью, что ей не суждено познать материнских радостей. И однажды, в благоприятный для зачатия день, она подстерегла царя в уединенном месте и умоляла его о соитии. Почитая древний устав, обязующий мужчину разделить ложе со всякой женщиной, просящей о зачатии, это царь, только к царям относится. Царь ответил наложнице согласием, несмотря на наказ своего могущественного тестя. Так Шармиштха подарила государю трех сыновей: Друхью, Ану и Пуру. От законной жены у него родились Яду и Турвасу. Годы спустя, прознав о том, что царь разделил супружеское ложе с рабыней, ревнивая Деваяни поспешила пожаловаться своему родителю. Напрасно Яяти упрашивал супругу не доносить на него. Нежно поглаживал ей стопы, шептал на ухо ласковые слова. Но сердце ревнивицы было непреклонно. Узнав о неверности зятя, Шукра разразился проклятиями. «За то, что ты не умел сдержать свои похоти, пусть мужская сила оставит тебя, и пусть, не сходя с этого места, ты превратишься в дряхлого старика». Я этим взмолился. «О, досточтимый мудрец, не наказывай меня столь жестоко, не отнимай у меня молодость, позволь мне еще долгие лета доставлять радость твоей любимой дочери». «Так и быть, смягчился мудрец, ты вновь станешь юным, когда кто-нибудь согласится обменять свою молодость на твою старость». Первым делом государь обратился к старшему сыну своему, Яду, и умолял его расстаться с молодостью. Это вот тот самый Яду, который, в роду которого родился Кришна. Яду Кришна, это вот тот самый Яду. Так, значит, вот он обратился к Яду и умолял его расстаться с молодостью. «Сын мой, прошу, жалься над родителем. Позволь мне еще несколько лет радовать себя и твою матушку. Отдай мне свою юность. Она все одно недолговечна». Яду отвечал: «Нет, отец мой, ты уже пожил всласть. Я отрекусь от радостной жизни, лишь испив их до дна. Я отрекусь от радости жизни, лишь после того, как испью их до дна. А твоя старость мне не нужна, ибо меня ждет моя собственная». Я эти умолял и средних своих сыновей, но неизменно получал отказ. Ни Друхью, ни Ану, ни Турвасу не желали расставаться с молодостью, полагая, что она продлится вечно. Но младший сын, Пуру, оказался великодушнее своих братьев и, не раздумывая, согласился исполнить просьбу родителей. Пуру сказал: «Человек в неоплатном долгу перед своим отцом. Родившись на свет людьми, мы имеем возможность осознать свое предназначение и вознестись в мир по ту сторону бренного бытия. Все это благодаря отцу. Лучший из сынов тот, кто без слов угадывает и исполняет волю родителя. Посредственный сын делает лишь то, о чем его просит отец. Худший из сынов исполняет отцову волю нехотя, а непослушный сын и вовсе есть испражнение своего отца. Так, обменяв свою молодость на свою старость на сыновнюю молодость, я эти пуще прежнего окунулся в сладкое море наслаждений. И не было на свете такого удовольствия, которого не испробовал бы вновь обретший юность государь. Власть я эти простиралась на все 7 земных островов, подданные боготворили своего государя, а он отвечал им отцовскую заботой. Деваяни, как и прежде, дарила своему повелителю долгие часы блаженства, услаждая его ум, взор, слух и плоть. Во славу Бога богов, правообладателя всех жертв, государь совершил 1000 жертвоприношений, щедро одаряя жрецов и священников. То есть не просто удовольствие получать, а еще зарабатывать себе доброе имя щедростью. То есть, как бы сейчас сказали, он был очень успешный. Его все уважали, и у него все было. Предметы существуют в бытии, точно облака в пространстве. С уходом Творца на колеснице ума, в сон Содержителя из бытия исчезает, разнообразие. Так, значит, поясним. Когда Вседержитель засыпает, то есть как бы он уезжает на колеснице ума, то и предметы перестают существовать. Другими словами, все, что мы видим, все, что мы ощущаем, существует только потому, что это находится в уме Творца. Когда Творец засыпает и забывает о своем творении, то и мы тоже ничего не можем видеть. То есть Творец, он как фокусник, который показывает зрителям то, что считает нужным. Когда фокусник выключает свет, то и зритель ничего не видит. Без фокусника нельзя видеть то, что происходит на сцене. Также и Творец. Он когда засыпает, то и мы уже ничего не можем видеть. Так, следующий стих. «Кто сумел избавиться от желания обладать чем-либо, тот вручает свое сердце вездесущему владыке, сокрытому от взора сластолюбцев». Обладая безграничной властью и купаясь 1000 лет в богатствах и удовольствиях, я эти так и не обрел удовлетворения. То есть вот почему-то древние индусы считали, что даже если ты 1000 лет будешь купаться в богатствах и удовольствиях, все равно ты не удовлетворишься. Они просто не знали, что в 21 веке появится интернет, хорошие машины с кондиционером, и что люди будут этим всем пользоваться и будут совершенно удовлетворены. Телевизор и мобильные телефоны. У них какие там у древних индусов были удовольствия? Понюхать цветок жасмина? А у нас сейчас есть и Шанель номер 5, и кондишн, и можно слетать в ОАЭ.